Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире еженедельная передача «Любовь и верность». Ну, как знают уже многие из вас, мы рассказываем в нашей передаче о семье, о подготовке к браку, о чадороде, расскажем о воспитании детей, в общем, о всех вопросах, связанных с браком. Передача взрослая, прямо скажем, поэтому прошу вас нас строго не судить, иногда касаемся таких вопросов, вот, о которых говорят, ну, наверное, только на исповеди. Поэтому передачу я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», веду, как правило, с пастырем, ну, у нас один соведущий, хотя приглашали уже и других некоторых священников, но основной, и сегодня он у нас опять в студии, отец Александр Мартыненко.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Да, ну, в прошлый раз мы вот были с психологом, с Ириной Яковлевной Медведевой, вот, будут приглашаться и другие специалисты по вопросам брака, может быть, и сами брачующиеся известные люди, церковные или многодетные отцы, вот, матери. Это в планах, если Бог даст, нашей передачи. Но почему я тут уже несколько раз про чадородие сказал, многодетных отцов и матерей? Потому что вот мы уже две передачи. Одна была позапрошлая с отцом Александром, другая с Ириной Яковлевной. Перешли к вопросу о свадьбе, о подготовке к свадьбам, о чем мы говорили в Рождественский пост, поскольку наши предки в этот момент, ну, сначала постились, потом святки выбирали друг друга, потом играли свадьбу. Уж так мы шли по календарю, по какому-то церковному и народному, так скажем. Теперь вот люди женились и собираются рожать детей. В наше время не все в святки знакомились, так скажем, и не все просто с деторождением, как то было у наших боголюбивых предков. Как правило, в каждой семье было от 6 до 9, 10 детей. Кто не вспоминает своих прабабушек, а кто и дедушка. Вот так это было, и как бы достаточно просто. А в прошлых передачах мы уже обсудили вопрос и о боязни. Вот был вопрос, я боюсь рожать, что делать? Отец Александр в одном аспекте, как бы речь шла, когда люди вообще боятся иметь детей. Вот как ни странно, женщины. Ирина Яковлевна рассказала в прошлой передаче, наоборот, о первых родах, но уже забеременевшей женщине, как бы о медицинско-психологическом аспекте. Говорили и, естественно, вот, о бездетности, о бесплодном браке вопросы поступали и поступают. Ну, предупреждали в обеих передачах чуть по-разному о том, что никаким образом нельзя, конечно, с этим бороться средствами, которые церковь запрещает, как-то экстракорпоральное зачатие. Вот, суррогатное материнство, которое часто к нему прилагается, что есть и в основах социальной концепции, ну и чему учат наше духовенство, да, отец Александр?
Да, или даже ПЗС такого абортивного свойства.
ПЗС это что такое?
Противозачаточные средства.
Да, да, это об этом тоже есть в основах социальной концепции, тоже это запрещено. Мы вот об этом уже как бы поговорили. Как бы, конечно, вопросы еще есть, и они будут. Просто я напоминаю про те две передачи с отцом Александром и с Ириной Яковлевной. Они чуть в разных аспектах иногда каждый вопрос. Так отец Александр отвечает совсем уже так.
На... Иногда отвечаем даже по-разному
на разные
вопросы. В этом ничего удивительного.
Да, по-разному. Вот вы хорошо, да, сказали, потому что вас не было на прошлой передаче, а вы уже предчувствовали. Потому что вот когда спрашивают о том, как преодолеть бесплодие в браке, вот у нас вопросы, то на позапрошлой передаче, когда я спросил, вот усыновление детей, например, является ли методом? Очень часто пишут и говорят православные люди о том, что надо усыновить. Если речь идет вообще о людях, которые могут, в принципе, родить, вот медицина не может дать точного ответа, а детей нет. И вот вы сказали, что нет вообще. Людям, конечно, серьезно.
Я привел мнение почитаемого и уважаемого духовника, к сожалению, почившего отца Иоанна Крестьянкина, который давал ответ одной из семей о том, что...
Не имеющим детей?
Не имеющим этого? Детей и желающим. О том, что кому-то он запрещал напрочь, кому-то советовал. Но а общая суть рассуждения о том, что прежде чем решиться на такой шаг, надо очень много взвесить. И надо иметь четкое представление о тех скорбях, с которыми ты можешь встретиться. И непременно встретишься. И понесешь ты их или нет. Потому что ты берешь на себя ответственность за жизнь, судьбу человека, а не зверушки для утехи.
Да, и мы еще вспомнили пример, как тут одна московская дама, то сдавала, то прорвала ребенка, руководствуясь как бы, да, или наставлениями старца, который жил далеко от Москвы, или своего духовника, который разводил руки и не знал, что делать. Ну, это вопрос мы обсудили, Ирина Яковлевна, правда, нам посоветовала бодро брать детей. Вот. Сказала, ничего там такого нету, и можно брать, и решаться. Так я понял все-таки, что, конечно же, лучше, когда есть уже какой-то свой ребенок. Это надо делать, а потом Бог детей не дает,
потому ну, что все-таки надо быть кроме родителями. Того, надо помнить, что советы следуют разные на разные вопросы, но решение все-таки принимает тот, человек, потому что нести последствия и ответственность за свои шаги лежит исключительно на нем, а не советующим.
Ну вот это мы сейчас вспоминали, о чем мы говорили в предыдущих передачах, чтобы наши радиослушатели, те, кто готовил свои вопросы, они настроились на вот эту тему, сами с собой, может быть, уже поспорили или с нами. Поэтому я напоминаю, сейчас мы начнем. Продолжим эту тему, но как бы... Заострим духовную проблематику и немножечко такой, так сказать, теории. Я сейчас задам отцу Александру вопрос. Вот. Все-таки он назревает, и потом он не только мой вопрос. Вот передо мной они лежат. Бумаги с этими вопросами, они уже есть. Но можно, конечно, спрашивать в прямом эфире. Телефон многим известен. Кто подзабыл, напоминаю. 495, это префикс московский, дальше основной телефон Радонежа, 959-59-39. Такой простой телефон. И вот такой сложный вопрос. А каковы, вот вдумаемся, все вместе с вами, и вы, отец Александр, дорогой, причины духовного характера, какие причины духовного характера могут привести к бесплодию? На мой взгляд, к нему примыкает и другой вопрос, заданный нашими радиослушателями, между прочим. Вот между двумя передачами, в прошлой было это передача. Отвечают ли родители, дети за грехи родителей, вообще предков? И как, в чем это выражается? Вот. Мне кажется, что эти вопросы связаны. Потому что иногда, когда говорят, вот врачи, собственно, не могут поставить диагноз, а детей нету, а дальше следует, а вот что делать? Усыновлять, не усыновлять? Есть паломнические там поездки, специальные места, не ездить? Молиться, это само собой разумеется для наших радиослушателей. Вот. А люди мало задумываются, какие причины? И отвечают, а действительно, может, причина вообще не в их жизни, а родители их дедов, отцов. Понимаете, вот связано ли все это вместе? Ну, вот сейчас у нас вопрос уже поступил, а потом...
Да, ну, давайте батюшка, ответим на вопрос.
Подготовьтесь, да, к этому вот ответу-то. Отвечают ли дети за грехи родителей? В чем это выражается? Связано ли это с бесплодием и вообще с рождением детей и со воспроизведением нашего народа? Пожалуйста, говорите.
Так, вот у меня есть вопрос.
Да.
Понимаете, как есть женщины, которые способны рожать каждый год. Вот представляете, вот у нас, например, есть священник знакомый, у него 8 детей.
Угу.
Так, а может быть и дети. А на что содержать? Это первый вопрос. А на что содержать их? А вы говорите, что предохраняться нельзя. А я вот этот вопрос меня давно мучил.
Спасибо.
Я пришла в церковь. Да. И стою, исповедуюсь перед священником. И подошла к нему какая-то женщина. А он ей говорит, надо предохраняться.
Батюшка, ну вот... Да.
Ну, понимаете, из обрывки фразы, которую вы нечаянно услыхали из исповеди, исповедь, напоминаю, это то, что свидетелем которого три личности. Священник, исповедующий и Господь Бог. Ну, может, еще ангел-хранитель его рядом находящийся. Нельзя строить далеко идущие выводы. В концепции, мы к ней неоднократно обращаемся, Русской православной церкви написано о том, что если существует медицинское противопоказание, то рассматривать контрацепцию как грех, наверное, было бы очень несправедливо. Кроме того, понимаете, мы вторгаемся в вопрос веры. Вот по поводу 10 или там 15 детей, есть и больше священники. На что кормить? Опять вопрос веры. Естественно, никто не говорит, что если у тебя много детей, то ты будешь, Господь Бог на блюдечке тебе принесет средства, и ты будешь как сыр в масле купаться, и все у тебя будет. Не факт. Но чисто практически многодетные, да, сколько я видел многодетных верующих, семей верующих, Господь их не оставлял. Да, жили скромно, иногда, но не голодали, крышу над головой имели, хотя, конечно, и дворцов тоже не имели. И, как правило, дети растут в заботе друг о друга. Понимаете, это суды Божьи, кому что, и вопрос веры. Поэтому вот так вот акценты ставить и давать однозначные ответы «да», «нет», «так», «не так», и, наверное, было бы очень неправильно.
Ну и к тому же, вы знаете, я добавлю, вопрос опять поступил.
Да, у нас...
Батюшка пока готовится к теоретическому, так сказать, выполнить наш теоретический, духовно-теоретический,
да, он не сколько теоретический, сколько практический.
Задание, я имею в виду о предках, о духовных причинах. Ну, я, кстати, вот хочу этой женщине сказать, что да, между прочим, работы много, и, может быть, достатка немного при большой многодетности. Но и давайте задумаемся о том, что все, если жизнь сложится хорошо и раньше не оборвется, между прочим, станут старыми немощными. Жить на нашу пенсию затруднительно. Посмотрите, как живут одинокие люди, достаточно несчастно. Так что многочадие обеспечивает то, что у наших предков называлось... Раньше не было пенсии в 19 веке в деревне, естественной пенсией. Люди вообще раньше были обязаны содержать своих родителей. Кстати, не знаю, как сейчас, при советской власти была уголовная статья «Оставление без помощи». Сейчас что-то в этом роде тоже есть, когда дети оставляют своих родителей. Так что не смущайтесь, некоторым это обеспечит безбедную старость. Вот еще один звонок, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это раба Божия Галина. Вы знаете, я хотела сказать вам тему, эту, о которой вы говорите, контрацепция. Все акушеры и гинекологи говорят о лунном цикле, что женщина всегда следит за собой, за своим циклом. Это лунный цикл 28 дней. До и после.
Ну, это понятно, но понимаете, вот некие биологические подробности и физиологические, наверное, это не тема нашей передачи, это лучше в программу здоровья.
Ну, я думаю, что, да, хотя и батюшка не Ирина Яковлевна, он может отвечать на вопросы взрослые, достаточно интимные в нашей передаче. Спасибо все-таки за звонок, правильно. Но все-таки вот такие вопросы практически действительно лучше и мужа или другому священнику, есть священники-врачи у нас даже, как известно, вот, задать практически, обсудить это, так сказать, с ними. Или со своими опытными взрослыми друзьями, ну, женщинами, предположим, матерями, которые давно окормляются опытными людьми и знают, что такое основа социальной концепции, что такое практически духовная жизнь, чадо роди. Так что вы верно правильно говорите. Но давайте оставим это чуть-чуть. Ну,
батюшка, не совсем наша тема, скажем.
За рамками нашей передачи. А вот, батюшка, все-таки такой сложный вопрос. Вот,
ну, давайте вернемся к этому вопросу.
Да, да. Каковы еще раз духовные его, причины могут служить, ну, бесплодию, вызвать бесплодие, духовные причины в жизни человека, ну, семьи уже теперь, конечно, наверное, и отвечают ли родители при этом? Мне кажется, что это я уже как бы их вместе совместил за грехи своих детей, за грехи своих родителей, дедов, предков. Мне кажется, что здесь что-то кроется, а анализа нет. Ну, вот опять звонок еще раз пока. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогой батюшка и ведущий. Да. Батюшка, я бы вот хотела задать вам такой вопрос по поводу женщины, звонившей о тайне исповеди. Вот скажите, пожалуйста, почему так случается, что батюшка громко обличает исповедующегося? Ведь все-таки как-то...
Вот, понимаете, обстоятельства бывают очень разные. Спасибо. Например, человек плохо слышит, а ему нужно получить ответ. Батюшка вынужден ему в ухо порой прямо кричать. Ну, в каждом храме есть прихожане разные. Поэтому, если так получилось, может быть, ну, кто-то слишком близко стоял, может, слишком очень много народа было на исповеди, поэтому, ну, недопустимо близко подошли к месту исповеди. Ситуация будет самая разная, поэтому, я думаю, не надо делать из этого какие-то далеко идущие выводы. Ну, дело житейское.
Ну, вообще речь идет сейчас, и вот уже 7 лет при новом, ну, уже теперь уже и привычном нам правлении Святейшего Патриарха Кирилла, как мы видим, о нормализации и углублении приходской жизни. Вот, поэтому, наверное, и исповедь будет или уже где-то идет не так скучно, не так уж реально. Рядом, вот, ну, так же, как многое решается. Катехизация, да. Программа, да. Поэтому, конечно, тут издержки есть еще. Вот еще один звонок, батюшка. Вот народ.
Так, давайте.
Женщины, наверное, наши. Вот. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Рабожий Александр. Значит, вот у меня тут такой вопрос. Понимаете, как я могу сравнить, у меня, говорю, два сына, две снохи, и вот у старшего сына есть четверо детей, а у младшего сына нет никого. И вот в основе всего этого, понимаете, как я радуюсь на этих четверых своих ребятишек, они такие как бы и уцерковленные, и вот позвонил и говорю: «Кирюша, надо быть обязательно в храме, у вас престольный праздник». Он говорит: «Дедушка, мы обязательно будем, и были обязательно». А вот младший сын, никого не хотят, и никого. Эгоизм. В основе всего этого лежит эгоизм. Пожить для себя, пожить для каких-то всяких земных благ. Вот у меня такое твердое убеждение, что эгоизм в основе лежит вот нашего такого мирского понимания. И, конечно, неуцерковленность.
Да, ну, конечно, с вашим мнением, ну, нельзя не согласиться, но здесь, конечно, речь идет не о вынужденной бездетности, а добровольно, если я правильно понял, то есть не хотят.
Ну, иногда ведь, батюшка, перебирай, о чем говоришь, что иногда вот так вот не хотят.
Сначала не хотят,
а это перерастает, мы с вами говорили, не могут, Сирина Яковлевна.
Это тоже. Как вот раз тут, мы приблизились вот мы к вопросу, этому вопросу.
К вопросу и перешли. Да. А духовных, собственно, о духовно-житейских, так скажем, причинах бесплодия, об отцах и детях. Вот, пожалуйста,
давайте начнем с наследственности,
давайте.
То есть об ответственности детей, отцов,
давайте.
Прадедов и прочее. Ну, такой вопрос задавался, и, наверное, несчастливое число раз, и еще больше будет задаваться, потому что он подразумевает собой, ну, математическую точность ответа. Да, в том-то, или нет, в том-то. Ну, уж простите меня за такое математическое буквоедство, поскольку каждое слово в этом вопросе допускает такую вот многочисленную интерпретацию, то, скорее всего, надо сказать и да, и нет. Вот давайте приведем простейшее рассуждение.
Батюшка,
вот,
можно ли до рассуждения считать? Ответим на вопрос еще один. Вот, как
так,
раз
ну, может, давайте
совпадет. Да, пожалуйста, да.
Мы слушаем
говорите,
вас.
Говорите, да.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый
день.
Батюшка, благословите рабу Божию Галину.
Бог благословит.
Батюшка, я хотела вот рассказать вам такой случай. Это было с моей знакомой. Вот, мы, ну, работали на одной работе. И вот, вы знаете, у нее очень долго не было детей. Не то лет 7, не то 8. Вот. И потом они решили с мужем взять ребенка. И как они взяли ребенка? Вот взяли мальчика. И буквально вот на следующий год она уже забеременела. И вторая как раз вот была у ней девочка. И вот сейчас я ее недавно видела. Вот. И сын уже вырос, женился, уже внук. И вот дочку уже замуж отдала. Вот видите, как все хорошо бывает, когда вот так вот доброе дело сделали они. Вот. И так вот хорошо получилось все.
Это такая вот живая иллюстрация к тому, о чем мы начали говорить, что есть суды Божьи. Каждый человек, есть определенная воля Божья, не только там мы говорим о человечестве в целом, даже о народе, даже о городе и прочее, прочее, но индивидуально о каждом из нас. Видимо, воля Божья была так, чтобы, с одной стороны, испытать терпение этой семейной пары, с другой стороны, значит, воля Божья была о том, чтобы ее вошел в семью, вошел... Ну, ребенок, который в силу каких-то обстоятельств решился своих родителей. А дальше Господь наградил и собственным ребенком. Ну, замечательный случай.
Все-таки возможно установление. Так. Другое дело, что надо...
Разве я говорил,
да,
что нет?
С рассуждением.
Потому что серьезное дело, каждое серьезное дело требует...
По-настоящему
благословению и подумать, и, естественно,
и по-настоящему
рассуждению. За и против,
а не просто так брать.
И, конечно, взять
и детские дети будут. Да, вот это
так,
да.
Ну, вернемся, попытаемся ответить на наш...
Надо сказать, что отрадно, что последние два вопроса, они прямо совпадают с развивающейся темой.
Да.
Так сказать, с причиной и следствием.
Итак...
А вот подождите, батюшка, еще вопрос один.
Да,
не можем.
Невозможно ответить. Ну, давайте послушаем вопрос.
Давайте вопрос.
Да, мы слушаем вас.
Меня слушаете?
Да,
вас.
Слушайте, Людмила меня зовут.
Очень приятно.
У меня 6 детей.
Ну, поздравляю вас.
Детей, они уже взрослые, у всех свои семьи. И вот у старшего сына, у дочки-то 4, там у всех по-своему, а вот у старшего сына не было детей. И уже возраст поджимает, и уже за 30. Вот. И, ну, так получилось, как говорится, Господь дал, очень хотели детей, а нет детей. И вот что делать? И вот посоветовали им, видимо, священников, не знаю кто, посоветовали поехать в Ламский монастырь. Они ездили, тоже ухватились за эту возможность, вот, пожили там. Монахи сказали, мы, значит, будем молиться, молитесь и вы, дали им специальную молитву, вот. Но нужно мане, снохи, как бы исповедаться, и если она делала аборты, обязательно в этом исповедоваться. Вот. Ну, а мама профессор, ей это очень тяжело, это был такой скандал, но это было сделано. Вот. Значит, когда они приехали, все выполняли, как монахи сказали, те молились в Лаамском монастыре, они дома, вы знаете, причем монахи сказали, ровно через год у вас будет ребенок. Вы знаете, и действительно, ровно через год мальчик, а еще через год девочка. Сейчас они уже взрослые ходят, ну, ходят в школу. Вот. Так что вот такое. Вот бывает, что вот хотят детей, а детей нет. И действительно, это все вот духовные причины.
Спасибо, такая поучительная, батюшка,
история. Да, это как раз, опять же, еще одна иллюстрация о том, что для того, чтобы ценить, для того, чтобы прийти к вере, человек должен эту веру выстрадать. А вот каким путем Господь дает страдания? Через детей или через, ну, потерю собственного здоровья? Это суды Божьи, ну, Богу виднее, как нам достучаться. А здесь мы видим, ну, такой вот живой пример о том, как достучались не только, ну, до этой семейной пары, но и до их мамы, которая, как, ну, если мы правильно поняли, как-то не очень была расположена к православию и к вере, но обстоятельства заставили задуматься.
Вот родители и дети все-таки,
да, что-то опять переоценить. Это как раз о связи отцов,
да,
и,
да,
детей.
Давайте, батюшка,
про, ну, давайте воспользуемся паузой между звонками и попытаемся немножко поговорить,
да, родители,
на этот вопрос. Итак, напомню, я бы воздержался давать вот такой четкий ответ. Да, потому что или нет. Потому что по следующей причине, сейчас поясню.
Вы имеете в виду, сказываются грехи родителей,
да,
на жизни,
да,
детей?
Да. Ну, давайте немножко порассуждаем. Дети воспитываются в семье, семья, естественно, родители, То есть предки их создают определенную атмосферу, душевную, определенную духовную атмосферу. Это, либо это атмосфера веры, либо это атмосфера неверия и бунта против Бога, отрицания веры, ну, по-разному. Соответственно, они воспитывались в свое, ну, у своих родителей, то есть уже там дедушка и бабушка. И, естественно, вот эта вот среда, которая, в которой дети росли, формирует тот фундамент мировоззренческий, нравственный, духовный фундамент, на котором начинают возрастать дети и воспитывать своих детей. Можно ли это назвать связью или нет? Конечно, мне кажется, можно. Это, естественно, оказывает влияние. Но, опять же, если на этой почве поставить, ну, провести дальнейшее рассуждение о том, что вот мы являемся, наша жизнь, наше мировоззрение, наши привычки, наша вера является, наша система ценностей является, лишь развиваем то, что нам дали родители, это было бы категорически неправильно. Потому что это всего лишь платформа, а вот как, куда, в какую сторону человек пойдет, будет ли он менять в себе то, что получил от наследства, от предков, отрицательного, или же сможет ли он возрастить то, что он положил положительно, это зависит исключительно от воли человека. Человек – существо свободное. Мы в каждой передаче по несколько раз об этом напоминаем. Мы свободны, Господь нас не принуждает. И поэтому говорить о такой непосредственной, однозначной, ну, связи грехов отцов, которая перекладывается на дети, и дети должны расхлебывать грехи отцов, такое жесткое последовательность, это было бы очень несправедливо. Это было бы, наверное, даже отрицание христианства. Ибо где тогда свобода, где тогда
выбор? Батюшка, так как бы получается, что можно их оставлять? Ведь я так понимаю из вашей речи, что расхлебывать-то надо. То есть, если родители или дедушки, бабушки,
ну,
неважно,
слово,
грешили, ну, то свободный человек может выбрать жизнь какую? Или умножить эти грехи своих дедов,
отцов? Либо вступить с ними в борьбу.
Вот.
Да,
и,
это тяжелее.
И раскаиваться.
И раскаиваться,
вот тогда, да. Значит, они не будут давлеть над этим.
Конечно,
людьми.
Нет.
Так ведь вопрос о том...
Но если даже рассуждать дальше...
Приходит в его жизнь покаяние. То есть, раскаяние изменения. То есть, метанония.
Поэтому у каждого, если мы говорили о фундаменте, на котором начинается жизнь человека, он, естественно, у каждого разный. У кого-то он, ну, с точки зрения веры, с точки зрения именно духовности, в прямом смысле, как богообщения. У кого-то он более благоприятный, если человек воспитывался в семье набожной, верующей, воцерковленной. У кого-то, наоборот, может быть груз отрицательный, если его воспитывали в неверии.
Но у нас вот и советская власть на 70 лет с лишним прервала, в основном в нашем народе, церковную жизнь.
Ну, понимаете, если Бог бы верил, не был всемогущим Богом, если бы, даже если бы не 70, а 170 лет было это, но и христианство исчезло, то Бог бы, наверное, не был Богом. Бог всемогущ. Поэтому он в любой среде, в любой ситуации... Ну, надо вспомнить, ну, историю. Мы говорим о гонениях, но вы посмотрите на календарные сроки. Столетия были гонений.
Вы имеете в виду древние гонения?
Древние гонения, да. Ну, вот эта эпоха именно тогда, когда гонения физически. Хотя время, назвать то, что у нас было в годы... Октябрьского переворота и в последующие не назвать гонением было очень неправильно.
Мы в это воскресенье прошлое праздновали память Новомучеников.
Да, Новомучеников.
И вспоминали
это,
о том.
Как раз, да, это были гонения, которые как раз еще фору дали бы, если можно так, может, несколько грубо
некоторым
сказать.
Римским.
Да. Некоторым Диоклетианам.
Да, но мы сейчас о чем? Вот свободный выбор. Сейчас люди воцерковляются, церковь растет и плодоносит. Это мы видим и наблюдаем. В целом наш народ при этом ведь не живет православно, в отличие от воскорленных людей. И мы видим, почему два эти вопроса я попытался как-то скромно совместить, как духовные причины, да, бездетности, бесплодия, народного, человеческого и грехи отцов. Почему мы совмещаем? Потому что, ну, например, в нашей стране сейчас... Давайте посмотрим на карту. Она занимает, вообще-то, 1/16 часть всей суши земной. У нас 33%, то есть треть всех земных ископаемых, что составляет, ну, силу
Господь
для экономики.
Господь дал нам в удел такое, да, богатство.
Да, такое богатство, что вообще должно способствовать процветанию человеческому. Вот обыкновенному земному счастью, как говорят люди очень часто. А людей у нас всего-то 0,2% от всего населения 7 миллиардов земного шара и вообще 140 миллионов. Между прочим, в той же Америке, с которой мы конфликтуем, 350, по-моему. Но дело не в Америке, бог с ними, пусть сами там живут. Дело в том, что у нас же ведь, я просто цифры эти запомнил, к какому-то семинару готовился, к 53-му году должно было быть, по расчетам Менделеева и же с ним, еще российских ученых, когда был Советский Союз, империя, сейчас-то все-таки у нас разные государства, чтобы было проще считать. Ну, пусть Финляндия, сколько там отпало, немного народу, да, вот, географически. Должно было быть 290 и чуть больше миллионов к 1953-1955 году. А было их столько к распаду СССР, то есть к 89-му году, ну, там плюс-минус мы тут не считаем. Смотрите, между же этими сроком 63-й, 73-й, 80-й, так это же 35 лет, это целый взрослый человек, который уже рожает детей. Где же эти люди?
Ну, конечно, любой историк или социолог вам объяснит о том, что были войны, которые уносили самые как раз дееспособные, активные и, ну, поколения. Детородные, скажем так. Была масса причин. Но и существует еще самая главная причина, которая стоит над историей,
да,
над нашим человеческим рассуждением, над нашей философией, над нашими даже научными знаниями, это Господь Бог. Вообще-то, если знакомиться с историей более подробно, не на уровне таких мифов, ну, как учебники, мифов не в отрицательном смысле, история, когда мы учим историю, на истории надо учиться, и здесь самое главное выделять, а именно детали, вдаваться в деталях, то можно удивляться только почему, что и шло события исторические шли не сколько по воле людей, сколько вопреки. То есть как будто некая посторонняя сила вела тот или иной народ в ту или иную сторону.
Промышление.
Промышление. Да, то есть мы говорим о том, что отношение каждого народа, даже каждого человека, есть некая воля Божья. Точно так же есть воля Божья относительно нашего русского народа. Поэтому да, то, что с нами происходит, это не просто там ошибки, просчеты наших правителей, а это промысел Божий. Вот понять в этом, найти вот эту вот линию, почувствовать волю Божию, вот если наше правительство сделает это усилие и найдет, тогда думаю, что история будет идти так, как мы бы хотели.
С этим такой вопрос острый, который, может быть, завершит вот эту первую часть, но после ответа на звонок.
Ну, давайте ответим на звонок.
Слушатель наш, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, батюшка, я хотела вас спросить, вот пенсионер, человек выходит на пенсию 55 лет, так? Он более-менее нормальный. Вот если ребенка взять в это время, и тогда еще 20 лет, 75 лет как раз он может воспитать 20-летнего ребенка. А ведь не дают. Говорят, какое у вас жилье, какое у вас... Просто взять, дать. Это такая проблема. Почему пенсионерам не дают? И можно ли на пенсии взять ребенка? Спасибо.
Ну, можно и нельзя. На этот вопрос отвечает наше законодательство. Но вы сами сказали, что существуют возрастные ограничения, в том числе и ограничения на материальный достаток и прочее, прочее. Думаю, это, в общем-то, разумно. К тому же 55 лет. Ну, понимаете, ну, Господь определяет, кому когда прийти в мир и кому когда уйти, но 55 лет – это как раз уже тот возраст, когда начинают люди потихонечку уходить. И поэтому, чтобы не оставить ребенка сиротой второй раз, я думаю, что, ну, такие вот законодательные ограничения, на мой взгляд, они оправданы. Хотя, может, кому-то кажется, что это слишком. Никто не дает гарантии, что вы доживете до 70. Ну, вы, не лично к вам обращаюсь, я так абстрактно говорю. До 70 или до 75, или до 80 лет. Может, до 100 доживете, но не факт. Поэтому, мне кажется, здесь надо прислушаться к законодательству. Есть очень здравое и рациональное зерно в этих положениях.
Спасибо, батюшка. Так вот, заканчивая наш, как бы...
Так, давайте вот, попытаемся закончим, да, пользуясь
попытаемся паузой. Закончить, да, вот эту, как бы, основополагающую... разъяснение основополагающей темы, основополагающего вопроса о причинах духовных бесплодия, о связи жизни родителей и детей, о том, тяготеет ли над ними грех. Все-таки вопрос поступает нам вот так вот. Скажите, является ли бездетность, имеется в виду? Да тут не написано, какая, Божьим наказанием.
Так, ну это уже даже следующий вопрос. Ну, по предыдущему блоку.
Следующий, который вытекает. Да, в лоб, а людям хочется, вот все-таки хочется знать. Вот они послушают передачу. Ну и дальше-то что? Ну, дети, родители. Понятно, что внуки, если они воцерковляются, они каются за, так сказать, в своих грехах иногда и, собственно, изменяют жизнь отцов и детей. То есть из-за своих родителей тогда грех не умножается и не тяготится. Ну да, а все-таки... Является ли бездетность Божьим наказанием? Как для верующих, так и неверующих. Как для народа, так и для человека.
Ну, понимаете, для мы говорим о семье, то есть о личности.
Ну, конечно, о семье. Вот, кстати, можем и не о семье потом спросить вопрос. Да.
Понимаете, мы вторгаемся в такую область, которая называется суды Божии. Помните, мы вспоминали даже о том, что не токмо тебе, эту фразу, вторгаться в суды Божии. Знай себя. Макарию Великому. Макарий, знай себя.
Да.
Поэтому на эту тему можно немножко порассуждать. Да не всегда, мне кажется, это будет
Божьим наказанием.
Божьим наказанием. То есть механически вот это ветхозаветное иудейского народа, который ждал, что в семье должен родиться вот этот вот мессия, и поэтому прерывание рода от бездетности, это является страшным...
Признаком греха.
И признаком греха, и страшным несчастьем, думаю, это не так. Господь промыслительно кому-то не дает детей в силу разных причин. Пример живой.
Да, очень интересно.
10 лет супружеская пара прожила без детей, очень хотели. Приговор врачей, детей не будет. Привезли главу Пантелеймон-целителя в город Москву. Они приложили с ней, стояли в очереди. Через 9 месяцев родила девочка.
Это прямо ваши прихожане?
Ну, это знакомые мне люди. Да. Дальше, а через год мама скоропостижно, мгновенно умерла. Ну, и, естественно, и на папу, как православного человека, свалилась масса забот. Одно дело, когда женщина, сами понимаете, остается с детьми, это одна ситуация, когда папа, который... должен и кормить, и на работу ходить. И... Это совсем другая ситуация. Вот такой очень тяжелый период в жизни, очень тяжкое испытание. Поэтому правильно они сделали, неправильно, что выпросили. Я не дерзну говорить ни да, ни нет. Это выбор человека, это их жизнь. Оценивать их со стороны такого судьи всезнающего, это не просто глупо с моей стороны было бы, преступно, наверное.
Ну, а вот сейчас
это
тогда...
как пример. То есть надо уметь доверять Богу. Потому что все... Надо соизмерять мои «я желаю», «я хочу», «я считаю, что мне будет так лучше» с той волей Божьей. И искать ее. Искать это очень тяжело. Мы об этом постоянно говорим. Господь не шлет нам, к сожалению, телеграммы с указанием, как поступить в той или иной ситуации. Мы в этот путь должны найти сами. Через молитву, через к Богу, через советы духовника или... единодушного, единомысленного товарища, которому мы доверяем.
Брата.
Всеми путями брата, всеми путями возможными. И вот когда мы так ощупью будем находить дорогу, думаю, вот мы ему найдем. Господь не оставит наши попытки
бесплодными. Но для этого надо пребывать в Церковной ограде.
Да, для этого надо научиться доверять Богу.
Вот это внутренняя тут, ситуация. Да, вопрос и устный непросто. Грядет, так, и давайте. Письменный такой, связанный с этим, неожиданный. Угу. Пожалуйста, да, спрашивайте.
Добрый вечер.
Добрый
вот
вечер.
Я тоже бы хотела сказать, одна моя знакомая, она очень хотела ребенка, просто неистово хотела ребенка. И в результате она взяла девочку из детского дома, и через год она попала под машину и погибла, и девочка таким образом дважды стала сиротой. Я, знаете, вот мне 58 лет, и я пришла к выводу, что Богу можно что-то говорить в конце молитвы, но всегда нужно говорить, но всегда нужно полагаться на его волю. И это касается одиночества женщины, которые не выходят замуж, или у которых нет детей, или там еще что-то. В любом случае, вот если какая-то немощь, просить помощи только у Господа, у Николая Угодника, у Божьей Матери, и никогда не нужно форсировать события, потому что мы не знаем, что будет завтра. Всего доброго вам.
Спасибо Господи.
То есть молитва должна заканчиваться по образу молитвы Спасителя в Гефсиманском саду, то есть надо доверять.
Да. впрочем, не моя да. воля, но твоя. Но и твоя. Вот этот вот ответ, я думаю, он подвел черту под вот нашим...
Не совсем, не совсем.
А у вас вы не, нашли не. Еще один вопрос.
А вот хорошо, вопрос, давайте. Связанный от обратного. Давайте. Вот тут вопрос как звучал? Напоминаю, хотя много звонков, вот один за другим, все-таки некоторым людям, которые хотят позвонить, а, между прочим, не знаю телефона, телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж» и сегодняшнего вообще, 495, вот это префикс, и дальше основной телефон 959-59-39, 959-59-39, звоните, спрашивайте по интернету. Сегодня готовьтесь к следующим передачам. В эфире у нас отец Александр Мартыненко, постоянный, в основном наш ведущий. Вот. Ну, вот веду передачу я, редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Поступил звонок?
Да, видим, вам не дадут возможности сформулировать вопрос. Нет, дадут.
Он сформулирован нашими радиослушателями. У нас вопросов очень много. Все вообще не можем исчерпать.
Ну,
все,
можно ответить? Да, спросить.
Пожалуйста.
Спрашивай. Здравствуйте. Ждем. Здравствуйте. Ждем. Уважаемый батюшка и уважаемый ведущий. Вот, простите, да. вы сказали насчет судеб наших,
да.
Которые мы у Господа спрашиваем. Телеграм не дает, понятно. Но вот я хотел ваше внимание обратить на то, что вот выступает мною весьма уважаемый Андрей Ткачев, протоиерей, знаете его, естественно.
Да, знаю.
Да? Да, да, конечно. Вот он сказал, читайте 38-й псалом и 142-й. И просите Господа о том, и сколько лет вам осталось для выполнения вашей, так сказать, миссии. И в конце концов, ну и догадаться о том, что же, для чего же я был создан вообще, для чего я в этот мир был призван. Поэтому я не в том смысле, что вас как-то во что-то там упрекнуть, а вот как-то вот согласовать вот такие вещи. Я, честно говоря, отнесся к его предложению с большим пониманием, всем своим там друзьям тоже, соответственно, сказал, говорю, вот, ребят, не надо там это, упираться рогом, вот, читайте 38-й псалом и 142-й, и вы будете знать, и сколько вам осталось этого времени, и чем вы должны заняться? Простите, спасибо.
Ну, разные да. мнения. Тут, конечно, возникает вопрос, а зачем, вернее, не зачем, а полезно ли вам знать, сколько вам осталось? А если вы узнаете, что с вами будет? Не ударитесь ли вы в такую беспечность, если окажется, что на горизонте у вас еще многие-многие десятилетия жизни? Или наоборот, не впадете ли в уныние в жуткое, не отпадете ли от Бога, если узнаете, что жить вам осталось совсем немножко. А может быть, не задавать этот вопрос, даже не интересоваться. А не случайно есть такая великая христианская добродетель, память смертная. Живи, как будто ты живешь последний день. И тогда убережешься от многих-многих грехов.
Да, замечательный ответ, действительно. О конце света и о... жизни каждого человека.
Да, надо помнить, что ваш личный конец, да, он предопределен, есть конец света, да. Да, и он непременно состоится. А уж будет это ли до второго пришествия Христа, или вы станете свидетелем этого события, какая разница?
Да, об этом Господь знает, и вот это ему конечно, надо доверять. Да. Вот, а псалмы, конечно, читать
хорошо. А псалмы, пожалуйста, ищите волю Божию. Мы же говорили, через молитву псалмы, разве это не молитва? Прекрасная конечно, молитва,
прекрасная
слове,
воспевание
молитва. Псалмов.
Люди, так сказать,
просите Господа, но если вы прибавляете опытом, да. те самые слова, которые мы, Господне, в Гефсиманском саду, которые только мы что вспоминали, о том, что, впрочем, не моя воля, а твоя, то есть вы научитесь доверять Богу, не просто верить в Бога, как некое могущественное существо, вершащее судьбы мира и вашу личную, а именно доверять, положиться о том, что Господь лучше вас знает, как, какой дорогой вас вести. Я думаю, многие-многие вопросы, которые нас мучают, они отпадут сами собой, потому что Господь их поможет вам найти самую короткую дорогу.
Дальше еще вопрос, прежде так, чем давайте. Я задам вам, угу. вот поступил нам в эфир, да. пожалуйста. Спрашивайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот батюшка сейчас недавно сказал такую вещь насчет количества детей. Что, говорит, у него даже у знакомых есть по 8, по 9 детей. И вот кто-то позвонил, вам сказал, что женщина усыновить одного ребенка, допустим. И батюшка это же ссылается на то, что правильно законодательство, что, значит, денег не хватает, и что? Но человек, который берет ребенка, он, видимо, рассчитывает на это.
К сожалению, не всегда.
Батюшка говорит, что... Вот они живут не богато, но не бедствуют, и все выживают, и все нормально. Это что же, противоречие получается?
Абсолютно.
Спасибо.
Не... Да.
Спасибо.
Да, спасибо. Да. Никакого противоречия нет. Знаете, есть законодательство определены, я уж не могу цифры называть, я просто их не знаю, да. о том, что минимальный доход. Потому что все-таки ребенка надо кормить, воспитывать, одевать. И дальше, по поводу вашего ремарки о том, что рассчитывает ли человек. Понимаете, очень многие люди, это нередко, к сожалению, руководствуются не всегда здравым смыслом, а таким вот эмоциональным импульсом. Вот я хочу, и все. Остальное все сложится. Ну, вера Богу и доверие Богу не отменяет разум человеческий. Вот когда одно с другим сочетается, это оптимальная для нас ситуация. Тогда мы будем делать несколько меньше ошибок, чем сделали бы, ну, окажись по-другому.
Батюшка, я тоже добавлю. Да тут, знаете, дорогой брат, нет противоречия. Батюшка ведь что сказал? Женщина, звонившая, которой хочется взять, видно, ребенка, 55 лет, она чувствует себя молодой, по голосу это слышится. И действительно, как бы так вот, так сказать, в своем чувстве права? Почему многим нашим женщинам, поскольку у нас не так хорошо вообще с деторождением в отечестве нашем, не брать детей? Вот. Батюшка на что заметил? Что, наверное, законодательство, оно же усредняет обстоятельства нашей жизни. В общем, правы. Взять-то, конечно, можно, и кому-то удастся и до 75 лет дожить и вырастить ребенка, может, до 80, женщины часто живут достаточно долго сейчас, слава богу, у нас, ну, по крайней мере, в больших городах, да. Ну, а если нет, то есть ведь законодатель – это одно, а разговор про многодетную семью, о которой мы говорим, о которой, кстати, не так уж все-таки много, о которой были раньше когда-то, и о детях, которые являются естественной пенсией, это несколько другое, тут ничего друг другу не противоречит, ведь в 100 лет жениться, по-моему, нельзя. По закону, по-моему, после 80 не регистрируют брак, кстати сказать.
Так, нет? Наш гражданский, да. Наимит государственный, да. Да, есть там какое-то ограничение.
Ограничение, потому что дальше считается это авантюрой, боятся, что старых людей, знаете, некоторые такие молодые особы. Но
и кроме того, здесь вступает...
Противоречит смыслу брака, да?
Нет, здесь есть противоречие. Если Господь не дает ребенка, не только не дает родить, но и не дает усыновить, может быть, все-таки, пусть как это делается, руками государства через законодательство или волю обстоятельств, которые не позволяют, а человек очень хочет, может, все-таки смириться? Может, Господь не просто так делает?
Да, вообще, да, мы все время так говорим, как будто находимся,
да.
Вот,
забываем. Как будто, да, Бог есть, но он здесь ни при чем.
Да, и на рынке рекламы. Я этого достоин. Знаете, как-то заканчиваются, вот обычно у нас сейчас реклама. Почему все достойны, непонятно. А если кому-то надо по замыслу об этом человеке или семье быть бездетным. И вот в связи с этим такой вопрос, чтобы увенчать, мы никак не можем, но это может быть и хорошо, основную вот сердцевинную тему нашей сегодняшней передачи о родителях, детях, грехах, бездетности как Божьего наказания. А вот вопрос, а могут ли наоборот дети быть Божьим наказанием тогда? Вот хотели люди, шли во многом... Между прочим, против воли Божией явили вот такое, так сказать, ну, самоуправство некоторое, а может быть и нет. Родили 2-3 детей, вдруг один из детей или два оказались действительно крестом. Не крестом, а просто наказанием. Ну, может такое быть?
А почему бы и нет? Мало того, мы с этим встречаемся в наше время фактически на каждом шагу.
Даже так?
Ну, наши новостные ленты, я уже не хочу называть фамилии и прочее, сын убивает мать.
Да, это страшно, действительно, батюшка, напомню.
Ужасная ситуация. Мы имеем библейские примеры.
Да, да, еще. Кстати сказать, да, недавно был случай, да, недавно, сын убил мать.
Конечно, все в мире взаимосвязано, и мы взаимосвязаны. И Господь через вот эти внешние обстоятельства, и в том числе через межсемейные отношения, пытается сделать одну единственную вещь, о которой мы постоянно повторяем, достучаться до наших обледеневших, окаменевших, заскорузлых сердец, привести нас к покаянию. А когда Господь по своему, так сказать, всеведению принимает решение, что дальнейшее только усугубляет будущее положение души в аду или как-то, он принимает тяжелое решение. Потому что у Бога смерти нет. Это у нас по-человечески. Мы делим жизнь на жизнь и смерть. У Бога все живы. И поэтому Бог смотрит на нашу жизнь и принимает решение, о болезнях, там, о несчастьях, страданиях и даже о смерти нашей, исходя из соображения вечности, исходя из соображения, войдет ли душа эта в Царствие Небесное, а даже если не войдет, то где она окажется в том самом неприятном месте, ужасном месте, которое называется ад? Ведь там тоже, вспомним, обителей много. Может, любовь Божия простирается на то, чтобы даже в аду все-таки человеку облегчить его состояние, насколько это возможно. А возможно настолько, насколько человек соизволит. Насколько он соизволит построить свои отношения к Господу Богом, насколько он соизволит довериться Богу, насколько в конечном итоге он раскается.
Спасибо, батюшка. Вот в связи с этим, произволением человеческим, соотнесением своей воли с волей Божией, о чем мы сегодня говорим, собственно, так получилось у нас. Вот Олег нам задает вопрос не в прямом эфире, а по электронной почте. Надо сказать, вопрос как бы простой, но на самом деле достаточно мудрый. Является ли грехом планирование деторождения? Вот что под планированием, Олег, так сказать, понимаете?
Так, слишком емкое понятие. Но давайте так, если под планированием, будем предполагать о том, что семья должна достигнуть определенного материального достатка,
да, предположим.
Значит, супруги должны получить определенное удовольствие от бездетной жизни, а после этого, наконец, они созреют для рождения, для того, чтобы завести детей, даже термин такой есть, как будто, ну, заводят кошечек и собачек, но, да, к сожалению, употребляется, поэтому я и употребляю, завести детей в данном случае, то боюсь, что...
Явится грехом.
Этот... Далеко не без греха, скажем так. А может, и абсолютный грех. Опять же, вопрос доверия Богу. Вот Господь, если вам дает сегодня детей, рожайте их. Потому что завтра может и не дать. Опять же, вопрос веры. Вопрос доверия к Богу. И поэтому ну, вот такие шаблонные ответы мы даем, пытаемся разъяснить, как это с точки зрения религии, с точки зрения православия, с точки зрения духовной жизни. А в конечном итоге, опять же, решение принимает человек. Иногда он считает, что согрешить ему приятнее, нежели исполнить волю Божию. А волю Божию, как правило, исполнять очень непросто. Надо перешагнуть через себя. Иначе бы мы не были такими, какими мы есть.
Батюшка, вопрос поступил вот вслед за этим еще. Да, в эфире теперь прямой.
Давайте мы слушаем вас.
Да, слушаем. Да, говорите.
Так, ну... А, нет, есть.
Говорите, вас слышно, да. Нет, видно, нет. Как-то застеснялись. А если по-другому посмотреть на это планирование? Ну, предположим, да, не пожить сначала в свое удовольствие, а потом рожать. А вот люди, знаете, так именно планируют. Вот через год у нас мальчик будет, а через два еще мальчик, ну, еще как-то скучно с мальчиками, там, скажем, девочку, на этом закончим. Вот так они представляют себе свою семейную жизнь. Как к этому отнестись? Это мудро? Это смешно в глазах Божьих? Это неправильно? Рожать сколько получится? Вот тут много вопросов и ответов. Надо ли быть, так сказать,
понимаете, действительно очень непростой
человеку, который планирует вопрос, свою жизнь?
Очень непростой время. Вопрос, особенно в наше время.
Да.
С одной стороны, если у человека есть такая вера, что он рожает столько детей, сколько Господь даст, ну, это просто замечательно. С другой стороны, существует, мы все-таки живем в окружении, ну, окружающий мир не всегда этому содействует. Существует множество сложностей. Иногда люди и хотели бы, но в силу каких-то... Но обстоятельств не могут. И осуждать таких людей, говорить, вот вы грешники, тыкать пальцем, я думаю, тоже неправильно. То есть, опять же, каждый индивидуальный случай надо рассматривать отдельно. В целом же, если говорить правильно по букве, то предоставить дело Богу, и у тебя все получится. Но вот попробуй, сломай себя. Попробуй обрети такую веру, чтобы полностью подчинить свою веру, свою волю, свою свободу отдать Господу Богу. Попробуй уговори Бога, ну, взять свою свободу, чтобы он взял ее тебе, потому что насильно он не возьмет. Ее надо изменить себе настолько, чтобы Господь согласился взять. Это святость. Имеем ли мы право от людей, от окружающих нас, чтобы они были святы? Ну, наверное, если мы станем святыми, тогда, конечно, мы сможем предъявлять, ну, условно. Но нам по-моему, до святости. Ой-ой, как далеко.
Вот нам далеко даже до святости, Алла, у нас, батюшка, осталось мало времени. У нас, понимаете, все время повторяются одни и те же вопросы. Ну, наверное, не все слушают передачу, конечно. Вот, не все читают книги соответствующие или журналы, вот такие, как «Православная беседа», нашу рубрику «Домашняя церковь о воспитании, о любви, о чадородии». Ну, и не только, конечно, иные печатные издания. Вот, не все слушают, и каждый раз. Поэтому возникают одни и те же вопросы у нас. Как о браках с инославными всегда спрашивают, вот, так и о супружеских отношениях примерно одно и то же. Но вот все-таки это связано, мы пока про это говорим. Вот брак, вот женились, вот дети, близко ходим. Вот Алла спрашивает, ну, другие вопросы мы, наверное, не успеем уже ответить, хотя еще есть, конечно же. Может ли один из супругов отказать другому в интимной близости? Оп, и все. Что она имеет в виду? Не, она не пишет про посты, про решение. А мы же об этом говорили, да? О том, как церковь учит, а с чем апостол говорит. Конечно, а может, да, разово она имеет? Вообще, вот эти отказать. Вот, может, она это имеет в виду? Непонятно, сейчас нет поста, и она не решила. Мы говорили про посты.
Причины разные, да, могут причины быть. Разные. Раз, супруги единомысленные, единодушны ли они в вопросах веры? Какие их взаимоотношения? Каковы причины? Понимаете, вот взять и сказать «да», имеет право или категорически не имеет права.
Батюшка, простите, вы что имеете в виду? Отказать в интимной близости согласно, так сказать, единодушию
и что это веры? Такое? Вы что имеете в виду? Постоянно отказать или вот...
А вот мы не можем, там, да, тут немножечко понять. Потому
что вопрос так не совсем четко поставлен. Что здесь имеется в виду? Ну да, вы вспомнили...
Я так понимаю, поскольку это не пост, мы про это говорили, про все искушения и испытания в пост, про акривию, строгое отношение, экономию, про слова апостола.
Да,
вот,
том, наверное, это не пост. Не уклоняйтесь друг от друга.
Да, не уклоняйтесь. Прочее. Это, наверное, вот так вот, без всякого поста, спрашивают, в общем-то, православные люди. Речь идет не о житии, как брата и сестры, о чем мы тоже говорили. Это очень сложный путь, очень высокодуховный и самый неразрешаемый. А вот вообще, наверное, вот раз взял и отказал.
Ну, понимаете, муж и жена вот уже не принадлежат сами себе, принадлежат вот друг другу.
Да.
Поэтому вот без причин, ну, может, например, какие-то медицинские причины.
А так не должно, да, вот
Алла? Ну, уже все, надо находить общий язык. Если есть очень веские причины о том, чтобы надо обсуждать. А так, в принципе, не имеет права.
Не имеет права, значит, сложится раз
за разом конфликт. Принадлежит уже другому человеку.
Конфликт сложится раз за разом.
Конечно, это может хорошо, если люди найдут общий язык, поймут друг друга, найдут вот это общее мнение. А если нет, это ж может дойти до развала семьи.
Ну да.
И причин уже... того, мало того, вот эти вот супружеские отношения мы видим, хотя они далеко не на первом месте стоят, должны стоять в жизни семьи, но в семьях неверующих это бывает камнем преткновения.
Да, понятно. Вот еще раз ответили. Ну что ж, повторяемся, отвечаем. Вы знаете, братья и сестры, прежде чем завершить нашу передачу, прошу вас, пожалуйста, ваших молитв о здравии одного нам близкого человека, некоторые его знают, да и многие знают, вот, вот Кирилл Фролов такой есть у нас, он действует на, так сказать, церковно-общественной Неве не первый год, вот, он тяжко заболел тут вот позавчера, в который раз, он жив, он выздоравливает, но просим вас помолиться о здравии раба Кирилла, вот, пусть Господь восставит его на, так сказать, на наше общее благо. И вот, прося молитв о рабе Божьем Кирилле вот в этот раз, да и всегда, наверное, о его здравии, заканчиваем мы с отцом Александром Мартыненко, нашим практически постоянным ведущим нашу передачу. У микрофона был сегодня, ну, как и обычно, Бог дает, редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Сегодня мы говорили, так получилось, просто часто уже о вечном, вот, о жизни и смерти часто, вот, о потомстве и о предках, о связи родителей и детей. Еще мы говорили, и часто это звучало, о том, что мы, православные люди, решая наши вопросы разные, житейские, в том числе и семейные, которые очень важны, особенно для женщин, как мы понимаем, да и для всех тоже, вот, прислушиваться к голосу Божьему, который звучит, а он всегда звучит, если не затемняется чем-то в нашем сердце, в нашем сознании, вот. До свидания, дорогие братья и сестры. Спасибо вам.
Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Александр. Божьей помощи во всех ваших благих и добрых
начинаниях. Давайте слушать голос Божий. До свидания. Мир вам.